Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая,
Дыраман Усцінаў, і сёння мы пагаворым пра наступныя тэмы.
Колькі беларускія прадпрыемствы пратрымаюцца падчас малочнай вайны з Расіяй?
Тарин 2,5 литра запретить. Чего запретить? Почему запретить 2,5 литра? А почему не 2?
Что страшнее, ресторан на Костках ці заяви Шуневича про ЛГБТ?
Господи, я лечу, что, ну и вы тут перебольшуете. Я просто навод, ну не ведаю, как отказывать, как размовлять.
А тым часам сваякі уладальнікаў ресторана у Курапатах могли быць рэпрэсаваныя.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем нашую праграму Ліза Кучаравая і Раман Усцінаў у студыі. 8 чэрвеня ў Мінску адбылася прэс-канферэнцыя амбасадара Расіі Аляксандра Сурыкава. З прыемных навінаў, відавочна, Сурыкаў паглядзеў і паслухаў нашую праграму «Дарагія сябры», у якой на мінулым тыдні влогер Свярын Квяткоўскі распавядаў аб тым, што Беларусь трэба называць менавіта Беларусь, а не Беларусія. Як апынулася, амбасадар Расіі прытрымліваецца такога ж меркавання. Вось што ён адказаў на пытанне нашага журналіста.
В Конституции написано «Беларусь». И я вот себя, когда здесь в Беларуси, то есть это самое, я пишу «Беларусь» и говорю «Беларусь». Мы же российская организация, не белорусская. Поэтому я говорю «Беларусь», а существую как российское загранучреждение. В этом вся разница. Я свою точку личную говорю, что как в Конституции «Беларусь» написано, и нам бы надо этому всем следовать. И России, и Белоруссии. Беларуси, то есть.
Политкорректный Александр Сурыков выказался и про молочную войну. И он заявил, что не все санкции, которые накладываются на Беларусь, отповедают нормам.
Мы вернемся до его выказывания, але кольки еще белорусские предприемства протримаются под час молочной войны с Россией, протяг темы у Вольги Мицкевич.
Уже два дни денежное обмежование амаль на всю молочную продукцию. Это бестерминовые санкции. Неведомо, кольки яны протягнутся. Еврорадо вырешила доведаться у белорусских предприемств, як яны отшули на себе российские санкции. Директор Здравушка Милк Эмилия Будревич расповедает Еврорадо, что по их прадпрыемстве гэта забарона вельмі моцна ударыць, бо яны экспартуюць каля паловы сваёй прадукцыі ў Расію.
Я говорю, что это с болью в сердце и с любовью к российскому покупателю. Поэтому, естественно, имея 50% реализации продукции на экспорт в Российскую Федерацию, для нас это... У нас был свой покупатель, который мы знали, что он так любит нашу продукцию, мы поставляли, был уже определенный рынок, определенный сегмент, который мы занимали. Ну, перекрыть сегодня, наверное, я думаю, не только у нас проблемы, но и на той стороне тоже.
Отказываючы на пытанне журналіста Еўрарадыё Дмітра Лукашука, расійскі амбасадар у Мінску Аляксандр Сурыкаў выказаўся на конт забарон Рассельгаснагляда. На яго думку, за выяўленыя парушэнні трэба накладаць санкцыі на канкрэтных вытворцаў, а не на ўсю краіну.
Што я магу сказаць? Мне эта тема тоже самому не нравится, честно говоря. Я абсалютна поддерживаю работу наших надзорных ведомств беларускага і расійскага к вопросам сохранения и улучшения качества продукции. Это абсолютно ясно и понятно. Впереди всего должно стоять здоровье человека.
Ён нагадаў, што Беларусь і Расія разам вырабляюць 37 мільёнаў тон малака ў год, а спажываюць дзве краіны 41 мільён тон. Гэта значыць, што дэфіцыт малака, які перакрываецца імпартам, 4 мільёны тон высакаякасных малочных прадуктаў.
Но это по факту 4 мільёна дэфіцыта. А медицинские нормы говорят о том, потребление молочной продукции в пересчете на молоко, то каждый гражданин должен потреблять 350 литров молока в год. Это все вместе, и масло, и сыр, там, и творог, и сметана, все в пересчете на молоко. А это еще 15 миллионов тонн молока надо иметь в производстве. То есть 4 в дефиците плюс 15. Так чем мы занимаемся?
Глыбоцкий молочно-консервовый комбинат увогуле потрапил под особые обмежаванні. Усю их продукцию теперь нельга увозить у Россию. а гэта было каля 90% іх экспарту. Дырэктар глыбоцкай малочкі Валерый Дулінскі тлумачыць Еўрарадыё, што праз забароны яны могуць закрыць свой гандлёвы дом у Маскве і страціць пэўныя маркі прадукцыі.
Па прошлому году весь экспарт, то из, скажем, он у нас складывается 50 на 50, грубо, из всего объема производства, то 90% всего экспорта – это Россия. 90, да. Вот. Но это вся продукция. Это масло, это сухое, это, скажем, полностью весь ассортимент предприятия.
Россия 6 червня часово обмежевала поставки молока и молочных продуктов с Беларуси. Про гэту понеделок поведомил Россельгаснагляд. Было заявлено, что у черный спис включили те виды продукции, у якой россияне выявили наибольшую колькость порушений. Вольга Мицкевич, Алексей Карпека.
Вяртаемся ў студыю. Ліза, дарэчы, а ты п'еш малако?
Не асабліва. Паводле сучасных даследаванняў, у малацэ вельмі шмат бялка, а з узростам запатрабаванне на яго ў арганізме змяншаецца. А што наконт цябе, Раман?
Я малако таксама не часта п'ю, а вось йогурты ці кефірчык я вельмі люблю. Так што будзем спадзявацца, што малочныя войны не адаб'юцца на якасці малочнай прадукцыі. Хаця пасля столькіх заяваў разкам нагляду пра антыбіётыкі ў нашым малацэ часамі пачынаецца паран.
От беларуска-российских конфликтов перейдем до конфликту у нашем громадстве. И распачнем гэтую тему дедаушчиной у беларускім войску. У Пинску эксгумовали тело Александра Коржича по патрабаванні мати. Магчыма будет чарговая экспертыза. Справа у тым, что мати Коржича не погаджается с высновами следства и лишит, что ее сын стал ахвярой забойства. Следшие тем часа мяркуют, что хлопца довели до самогубства.
Не верить у высновы следших и мати Артема Бастюка. Хлопца так само знайшли у пятлі. Справа закрыта уже другий раз. До нас у студию долучится наша журналистка, якая займается этой темой. Протяг после музычной паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і звернемся да тэмы дзедаўшчыны. Падавалася, што калі сталі вядомыя падрабязнасці пра смерць салдата Александра Коржыча, якога знайшлі ў пятлі ў вайсковай частцы ў печах, а яшчэ пазней дадаліся і шакуючыя дэталі, што ў яго былі звязаныя ногі і майка на галаве, то беларускае войска павінна рэфармавацца, але не. Маці Коржыча працягвае дамагацца ад следчага камітэта адказаў. Справы іншых дзіўных самагубстваў у войску спыняюцца.
Да нас далучаецца Марыя Вайтовіч, якая займаецца справай Артёма Бастюка. Хлопца таксама знайшлі ў пятлі, следчы камітэт другі раз спыніў гэтую справу. Марыя, вітаем.
Вітаю. Ну так, справа Артёма Бастюка, яна такая ж страшная, як і справа Александра Коржыча. Я нагадаю, 30 сакавіка 2017 года Мінчук Артём Бастюк у прысутнасці бацькоў і начальства часткі, у якой служыў, назваў прозвішчы дзядоў, якія здзекваліся над маладымі салдатамі. На наступны дзень яго знайшлі павешаным. Ну і паводле факта ягонай смерці следчы камітэт пачаў крымінальную справу, затым спыніў яе. Вось, а пасля па ціхстыкам журналіст справу праз некалькі дзён узнавілі, але зараз яна закрытая ізноў.
Марыя, а чаму гэтую справу спынілі на гэты раз? Што паведамляе следчы камітэт?
Ну, на думку следчых, 25-гадовы Мінчук здзейсніў самагубства. Вось, і пры гэтым маці Артёма Таццяна Бастюк паведамила мне, што ў пастанове, якую яна атрымала, ўсё было перавернута з ног на галаву.
Давай якраз такі пяройдзем да тваёй размовы са спадарняй Таццянай Бастюк, што дакладна на яе думку было там перайначана і распавядзі ўвогуле, у якім стане знаходзіцца маці Артёма.
Адразу пра стан скажу, стан вельмі цяжкі, я з ёй размаўляла некалькі разоў, і апошні раз учора увечары, ўжо ў познім вечары, яна вельмі плакала моцна. Яна моцна праймаецца, яна 2.5 тыдня займалася тым, што разглядала вось справу, матэрыялы справу, яе была такая магчымасць. Вось, яна кажа, што нібыта, калі сям'я прыязджала вось на вочную стаўку з камандзірам, так, ну, вось, калі Артём яшчэ быў жывы, так, Артём нібыта запэўніваў, як добра служыць у войску. А на самой справе сын назваў прозвішчы тых, хто здзекваліся над вайскоўцамі. І ўсё гэта фіксавалася, і адвакат запісваў, хто і што расказваў. Тады. далее. Вот, ну, вот это вот головное, именно, что она кажется, что перегорнули все, так? Вот, а лишь есть иные моменты, например, передусім говорка из-за про выказывание службовых особо, так, с военной шаски, где служил Артем, наприклад, ось яна мені розповіла, що солдати давали зусім різні показання. Гэта ось бачна з матеріалу справи, так? Усе як быццам і добре, і дідавшина нема, але як нехто усе ж таки адмовився, що у войску усе ж таки існують такі традиції, коли молоді військовці повинні нешта купляць дядам. Тобто дідавшина усе ж таки ёсць. Ось. Былі яшчэ іншыя такі ось незрозумілості, так, наприклад, командира частки опитували 3 рази, так, і 3 рази він давав різні показання. Його питають, ось, як, ну, що було, що, він відказує, не ведаю, ці ведає, і після каже, ні, я такого не розповідав, і його питаються, а чому різні показання, а він так само каже, не ведаю. Ось, маці акцентувала, що уся справа, гэта шмат, не ведаю, не розумію, не користався, нічого. Яна вельмі узрушена тим, що з військовцями не вялися розмови на конт того, що дідавшина гэта, ну, дрэнна, що гэтага не павінна быць. Нават вось некі командир там па ідеалогіі, так, які працаваў, ён не размаўляў з військовцами на гэтую тэму. І, ну, што яшчэ цікавага яна распавяла, што там апісана ў справе, што пасля таго, як усё здарылася, так, прыбег командир, калі знайшлі ўжо сына ў пятлі, і сына сталі абшукваць, капаліся па кішэнях, камандзіў крычаў, маўляў, шукаць, у яго дзесьці павінна быць запіска. Вось, і іскалі дзённік, там шукалі, так, і кажа, што на гэта спатрэбілася 40 хвілін не выклікалі скорую дапамогу, напрыклад. Вось, яшчэ з матэрыялу справы стало ясно, что службовые особы парушалі патрабаванні і інструкцыі, так, і увогуле 100 чалавек у частцы, так, і яны самі сабе, гэты дзяды так званыя, самі сабе, ну, такі вось моманты былі.
Марыя, давай так тады сам падсумуем, ці можна распачаць гэтую справу ўжо ў трэці раз?
Ну, мама Артема учора значила, что зараз, познайомившись с материалами справы, яны будут вырашать разом с адвокатом, як быть далей, каб увогуле домагшися правды. Яна сама зараз пакуль не ведая, можна ці не можна, ее так, ну, зразумела, что не сказали. Але ж яна дадала, что была на прыёме у кіраўніка адміністрацыі президента Наталі Качановой, вось, і там их прыняли, усе выслухали, і там адзначили, что на твар факты бездзейнасці камандзіру ў гэтай гісторыі.
Дзякуй, Марыя. Гэта была наша журналістка Марыя Вайтовіч, якая асвятляе дзедаўшчыну ў беларускім войску. А навінаў па гэтай тэме, на жаль, багата. Так стала вядома, што суд Пухавіцкага раёна асудзіў на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму малодшага сяржанта. Яго прызналі вінаватым у перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтвам, у тым ліку спалучанае з гвалтам. Увогуле ж пасля праверак у войску было пачата каля 50 крымінальных спраў за дзедаўшчыну. При гэтым па самых рэзанансных справах вынікі родных, як бачна, не задавальняюць.
Перарвемся на музычную паўзу і звернемся адразу да 2 тэмаў. Заявы міністра ўнутраных справ Ігара Шуневіча з нагоды вясёлкавага сцягу, а таксама пра абарону курапатаў. Спалучыць гэтыя 2 тэмы атрымалася ў рэкламісткі Юліі Ляшкевіч, якая ўжо ў нашай студыі. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю. Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў пры мікрафонах. Праціўнікі адкрыцця аб'екта харчавання побач з урочышчам Курапаты з 4 чэрвеня вядуць штодзённую вахту ля брамы рэстарана «Паедзем, паедзім». За падзеямі ў Курапатах уважліва сочаць і журналісты, і міліцыя.
У гэты ж час міністр ўнутраных спраў Ігар Шуневіч працягвае асуджаць вясёлкавы сцяг на брытанскай амбасадзе і беларускае грамадства, якое не прайшло праверку на сталасць, не падтрымаўшы прыватную пазіцыю МУС наконт ЛГБТ-супольнасці.
Чаму заявы міністра Шуневіча больш небяспечныя, чым адкрыццё рэстарана «Ля Курапатаў»? Ці прайшло беларускае грамадства праверку на сталасць? Гэта і ды іншыя пытанні ў эфіры «Еўрарадыё» абмяркуем з рэкламісткай Юліяй Ляшкевіч. Удзел у размове па тэлефоне бяруць таксама сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» абаронца Курапатаў Павел Севярынец. А мы перадаем слова нашаму журналісту Дмитру Лукашуку.
Что все ж таки страшней? Ресторация на костках, как уже назвали эти рестораны, которые открывают у Куропатах, те заявы министра внутренних справ, его ставление до ЛГБТ-супольности. Добрый день, Юля.
Добрый день.
Ваше меркование, что страшней? Те можно в уголе поравновывать две эти подеи?
Такой секрет Полишинеля. Я сегодня уже написала большой пост, по которому я, естественно,
сравнила.
Ну, не
сравнила. Все читают. Мы, да, конечно, позицию... верим, что миллионы. Но...
Не миллионы, конечно, да. Ну, понятно, что моя позиция ясна. Мне кажется, самым страшным является наше отношение вообще к любому из этих явлений. И если первое явление о нем, когда мы говорим, да, люди возмущены, определенное количество людей протестует, большая часть в социальных сетях, естественно, все наши крупные организации политические, они поддерживают и говорят о том, что это невозможно, то, к сожалению, про вторую вещь, которая, на мой взгляд, просто напрямую связана, да, связана очень сильно с тем, что происходит в Куропатах, потому что это... А то, что было в 1937 году, то, что мы пытаемся понять, как людей можно было уничтожать просто за то, что они принадлежали не к тому классу, например, который был господствующий и был при власти, да? Вот мне сейчас самое важное отношение, потому что если на первое все-таки реагируют, на второе, то, что мы называем нашим гражданским обществом, в большинстве своем, предпочитали все молчать, а... Для меня это самое страшное. Если мы вспоминаем эту фразу, которую всем слегка набила оскомину по поводу, за кем вначале пришли первым, вторым, третьим, то вот это как раз вот то иллюстрация того, что и есть.
Ну, и таким чином Юлия, ну, нібыта провела параллели помеж тем, что отбывается зараз у Куропатах, и тем, что говорит министр внутренних справ Игорь Шуневич. Зараз мы послухаем на гэты конт меркаванне сустаршыні аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца. Павел адзін з самых непахісных тых людзей, абаронцаў Курапатаў і праціўнікам будаўніцтва там рэстарацыі. Вось яго меркаванне на конт таго, ці можна ўвогуле параўноўваць две гэтыя падзеі будаўніцтва рэстарацыі ў Курапатах і заявы Ігара Шуневіча.
Я думаю, што бязглуздзіста просто. Мяшаць боб з гарохам. Курапаты – это Курапаты. Это десятки, а то и сотни тысяч забитых людей. Их память святая для каждого белоруса. Это национальный некроз. Право однозначное в моральном плане. Треба оборонять Курапаты, и мы просим людей подъезжать и робить, что можемо. Кто может привезти поставить у Курапатах крыш, кто может бойкотовать эти бульбашпол, кто может высаживать клетки, словом, ну, любой. Кто может брукованку памяти, любой справа. И тут я целиком згаджуся с Зеноном Позняком, что Курапаты, и они бодай, что вот на этот момент они у эпицентры стоят, национальной свядомости в эпицентре думки, тут и про покаяние, тут и про память, тут и про национальной свядомости все. Пытания, про какие пишут у Фейсбуку, ну, это такие фейсбучные страшки формат, не знаю.
Ну, вот таким чином Павел лечит, что пара-параунани, это фейсбучный формат не
более. Нет. Давайте мы опустим. Фейсбучный формат. Спасибо большое Павлу за фразу по безгузице. Давайте уже говорить прямиком. Давайте мы сейчас переведем то, что он сказал. Заявление главы Министерства внутренних дел, аналога НКВД в 1937 году, о том, что можно дискриминировать людей по определенному признаку, не нарушающих закон, о том, что общество должно отреагировать и как-то их наказать, не имеет связи с Куропатами? Вот что сказал господин Севярынец. А что тогда, простите меня, имеет эту связь? Говорить то, что сказал он, может либо очень глупый человек, я надеюсь, что он не глупый человек, либо большой лицемер. Видимо, ну, или говоря лексикой господина Севярынца, фарисей. К сожалению, вот очень часто возникает этот вопрос, ради чего люди приходят в Куропаты? Ради хайпа, ради того, чтобы поднять свои очки, или из-за того, что не понимают то, что не происходит? То, что мы сейчас услышали, оно настолько чудовищно, оно настолько хуже, чем то, что сказал господин Шуневич, что я могу сразу сказать, господин Сиринский вообще не понимает, зачем он туда приходит. Он не понимает вообще, как погибли. Погибли десятки тысяч, но погиб первый человек. А почему он погиб? Потому что какой-то господин Шуневич в свое время сказал, что таких людей можно избавляться. И такой господин Севелинец, промолчав, решив для себя, что это путать боб с горохом, и это безгуздица, и это того времени фейсбучные дела. Потому что как можно такое говорить после убийства Миши Пищевского, я не понимаю. Я приведу очень простой пример, чтобы было понятно. Геи, всегда будет кто-то геем. Всегда кто-то будет геем. В 37-м геем был мой прадед. Он был священником. Знаете, за что его расстреляли? Это очень замечательно. Я вам сформулирую. Он выполнял религиозные обряды на дому. То есть вы понимаете, что это значит? Это значит, что этап... Я не то чтобы против религии, но пускай они не пропагандируют свою религию, а занимаются ей на дому. У меня есть знакомые священники, но они не всегда бывают плохими людьми. Он уже прошел. То есть они сидели на дому, производили эти религиозные обряды, а его все равно расстреляли, потому что такие, как Северинец, это допускают. Все, что я могу посоветовать господину Северинцу, вылезти из фейсбуков и даже уйти из Куропат, взять и почитать Варлама Шаламова, почитать Солженицына и понять, что вот это вот то, что он говорит, это самое страшное, это жуткое лицемерие, потому что это же вопрос не про геев, это не вопрос про ЛГБТ-сообщество, да? Это вопрос о том, что человек, который стоит на страже закона, говорит совершенно прямым языком, что, ребята, мы даем вам красный свет. Таких, как Миша Пищевский, можно убивать, можно калечить, потому что вообще-то общество как-то должно реагировать. А господин Северинец делает вид, что он не понимает, как это связано с убийствами. Только разницы нету, за что убивают. За то, что ты гей или за то, что ты священник? За то, что ты был когда-то, принадлежал к аристократическому сообществу или за то, что ты... портретом Сталина с газеты потер свою жопу. Никакой разницы нету. Вот и все.
Я задал спадару Северинцу пытание, ти не думая ён, что вот это вот заклики, ну, скажем так, ти посылы до дискриминации могут привести до Куропатовой, кажут, 2-0. И хутенько послухаем отказ Северинца на это пытание.
Господи, Дмитрий, я лечу, что, ну, и вы тут перебольшиваете. Я просто, навод, ну, не ведаю, как отказывать, как размовлять. Коли так, то так, коли почнется, ну, 9,5 миллионов белорусов закладников. Просто у закладников обе системы. Их уже давным-давно рабуют, забивают в открытую, садят у турмы, нищают, просто нищают. Вот это репрессивная система. Шуневич, режим Лукашенко и так далее. То есть просто это отбывается с 9,5 миллионами белорусов на территории 207 тысяч квадратных километров. Это отбывается уже третий десяток годов.
Ну, вот такие отказ.
Ну, да, он сам себе противоречит. Вот, то есть, вот как бы так здесь можно, и здесь забивают, а этих вроде бы не забивают, потому что мне это неудобно, да? Двойная мораль. Ну что, к сожалению, это очень сильно дискредитирует то, что происходит в Куропатах, за то, что он борется. Потому что я понимаю, что это человек, который в следующий раз, например, решит, что я плоха тем, что я бездетная женщина, например. Ну все, давайте, как бы, меня за это тоже...
Юля, идут уже комментарии под заяву такие... скажем, не Шуневича в данном выпадку, а твое, тем более, что довольно такие резкие оценки, скажем так, я где не слов Павла Северинца.
Ну, он тоже не стеснялся, так что давайте мы как-то да, равненько с ним, мне кажется.
Я не плановал задавать это пытание, или Юля сама сказала, Кариласка, я могу на его отказать не тому, что пытание неприемное, а тому, что оно, ведаете, такое у стиля, вот, а у тебя там молоко сбегло, так и тут, вот, мавляв, хаете Северинца, а что вы зрабили за опошний час значного такого? Ну, Юля сказала, что ее есть что отказать на это пытание, Кариласка.
Я делаю свою работу. Я, ну, я не буду уже поменять, да, конечно, это было сделано давно, там, например, «Будем мы белорусами» или плакаты, которые все видят с поросятами и, значит, всякими предупреждениями для родителей, которые работают, которые делают хорошо, делаем свою работу. Но мне кажется, что вообще любой гражданин, любой человек может высказаться по этому поводу. Да, то есть для меня тема «Куропат» достаточно личная, у меня были расстреляны в семье, да, и пусть они здесь, пусть под Екатеринбургом, но тема для меня очень важная, и я делаю свою работу, делаю ее нормально, да. Я была в Куропатах и когда обороняли в прошлом году, и приезжала сейчас, когда было 30 лет, да, и я хочу сказать, что мы все имеем право иметь право думать и высказывать свое мнение, и Вот этот вопрос, который сейчас мы говорили о том, что это про Шуневича, про Куропаты и про ЛГБТ-сообщество. Это не про ЛГБТ-сообщество, еще раз скажем. Это про то, что мы все равны, и мы, если бы не нарушили закон, никто не имеет права нас оскорблять. И называть это безглуздицей, это ставить вообще под сомнение того, что закон должен первенствовать, того, что мы должны быть защищены. То есть господин Северинец допускает, что закон может быть нарушен. А это первый шаг к Куропатам, и это могу сказать сразу и точно. Потому что люди, которые там лежат, они были расстреляны без суда и следствия. Простите меня, но это так. Хотите, я потом могу дать ссылочку на свои работы дорогому моему собеседнику, он бросит, и вы посмотрите, что я делала, пожалуйста.
Да, то, что вы робите и шмат зрабили, тут, да, прикладу, я особисто оспрешивать не буду. Але вот...
И по Куропатам я делала большую, еще 3 года назад, когда назывался Бульбаш-Холл, я сделала большую, это было 70 страниц, мы вместе с Пашей Виноградовым делали большую-большую презентацию о комплексе информационных, не побоюсь этого слова, пропагандистских мер, которые нужно было делать. Они касались и самого Бульбаш-холла, и освещения, и работы с чиновниками. Но, к сожалению, большой труд, я профессиональный экономист, его сделала хорошо, казалось, никому не нужен.
Тем не менее, мы начали вот небыто с обмеркования и, может быть, ну, как бы так сказать, тлумачения, чем неправы был министр внутренних справ, да. Шуневич, але по вынику вышли нечакано на то, что заявы Павла Северинца, оборонцы Куропатов, еще больше, по ваших словах, ганебные, чем слова Шуневича. Да. Все ж таки, у чем тут ганебность?
Ну, может быть, я погодила сказать, что больше ганебная, конечно, они, наверное, где-то равны, но, понимаете... Нельзя, вот почему вообще стоит всем в определенном возрасте смотреть фильм «Звездные войны»? Нельзя быть немножко на стороне злой силы. Нельзя. То есть нельзя говорить о том, что я вообще за светлое, я тут в Куропатах, я вообще бьюсь, да, а вот там какую-то группку людей, там что-то Шуневич про них сказал, да, это нормально. Нельзя. Нельзя быть немножко беременной. Нельзя быть вот так вот. И это очень, это огромная... Вот вроде это маленькая дырочка, на самом деле это огромная дыра, потому что, я еще раз говорю, всегда кто-то будет геем. То есть вначале это будут геи, потом это будут люди, которые там, не знаю, веганы, потом рыжие, потом это будут верующие, да, причем вначале это будут верующие, например, протестанты, как Дашкевич, потому что, как он сам все время говорит, он сектант, да, а потом уже и сам господин Северинец, потому что это очень быстро, я это знаю по своей семье. Очень быстро человека взяли и расстреляли. Просто за то, что он носил крест. Если он думает, что это так не быстро не происходит, это происходит очень быстро.
Нагадаем, что рекламистка Юлія Ляшкевіч у радикальны спосаб спрабуе звярнуць увагу на заявы міністра ўнутраных спраў Ігара Шуневіча з нагоды вясёлкавага сцяга на брытанскай амбасадзе. Апроч асуджэння, Шуневіч выказаўся, што нашае грамадства не прайшло праверку на сталасць.
Відавочна, што гэтае самае грамадства і падкінула Шуневічу чарговую свінню. На сайце Petitions by з'явілася петыцыя за адстаўку министра. Отправить эту петицию плануется у администрацию президента и совет министров. У пятницу петиция набрала больше за 700 подписов.
От темы ЛГБТ-активистов мы отойдем, але подозраю, что информационная нагода еще з'явится. Але застаемся при подеях вокруг Куропатов и историй, связанных с этим местом. Подробязности не узабаве.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У пятницу у Куропатах міліцыянты затрымалі актывіста Дзяніса Урбановіча з народнай грамады за тое, што ён зрабіў надпіс «Кабак НКВД закрыт» на плоце ресторана «Паедзім-паедзім». Раней на палітыка Паўла Северынца склалі 5 пратаколаў за адзін дзень. Затрымлівалі і склалі пратакол на журналістку-фрылансерку Кацярыну Андрэеву. Але супраціў працягваецца. Ёсць нібыта і новы план па абароне мемарыялу ад рэстарана.
Паводле даследчыка, у сталінскія часы ў Куропатах ладзіліся масавыя расстрэлы. Там загінулі ад 30 да 250 тысяч асобаў. А сярод іх маглі быць і сваякі ўладальнікаў рэстарана ў Куропатах. Эксклюзіў ад Насты Бойкі. Перадаем ёй слова.
скандал у сувязі з адкрыццём рэстарана ў Курапатах не сціхае. Блогер Эдуард Пальчыц правёў расследаванне і высветліў, хто з'яўляецца ўладальнікам рэстарана «Паедзім, паедзім». У 2007 годзе тэрыторыю, на якой пабудавалі рэстаранны комплекс, арандавала кампанія «Белрэст Інвэст». Але яна да «Паедзім, паедзім» дачынення не мае. Рэстаранам на 51-м кіламетры МКАД займаецца таварыства з абмежаванай адказнасцю «Аміс Бел». Пра гэтую кампанію ў інтэрнэце інфармацыі мала. Яе заснавальнікам і ўласнікам з'яўляецца кампанія «Белноватэкс Груп». У офісе кампаніі кажуць, што ніякага дачынення да новага рэстарана «Аля Курапатаў» не маюць і пералічваюць нам іншыя ўстановы ва ўласнасці кампаніі.
Это не наш ресторан, паняцця не имею. У нас ресторан «Гран-Кушаверк» і «Завіт». Девушка, вас дезінформировали.
Распавядае супрацоўніца «Белноватэкс Груп». Адзіны дзяржаўны рэгістр выдае ўладальнікаў «Белноватэкс». 32% належаць Леаніду Зайдысу, яшчэ 24,5% грамадзянцы Ізраіля Але Сурыс, 29,14% належаць амерыканскай кампаніі і кіпрскаму афшору адпаведна. Дарэчы, дзве апошнія кампаніі з'яўляюцца ўладальнікамі «Белрэст Інвэст», у якой «Аміс Бел» арандуе комплекс рэстарана. У нас не атрымалася звязацца з Леанідам Зайдысам, а ў прыёмнай «Белноватэкс» Еўрарадыё адказалі, што з кіраўніцтва цяпер нікога няма, і яны на аб'екце. Блогер Эдуард Пальчыц мяркуе.
У прошлом году, когда этот бизнес-центр строился, там ситуация в том, что власти, не предупредив, продали, можно сказать, этой фирме кусок земли, которую они как бы вывели из охранной зоны вообще как бы в нарушение всех норм. А здесь наоборот, бизнес хотел строить придорожный сервис, обманул власти, построил там развлекательный торговый центр, залез не только на территорию Курапата, еще на территорию других там. Им сказали выметать трижды четко там в течение месяца, но потом что-то произошло, и власти резко поменяли свое мнение и даже изменили территорию охранной зоны.
Атрымліваецца, галоўны ўладальнік рэстарана «Паедзім, паедзім» у Курапатах Леанід Лейбавіч Зайдыс. Мяркуючы па яго старонцы ў Фейсбуку, ён нарадзіўся ў Слуцку ў 1964 годзе. На сайце «Памяць народа» знаходзім старонку з дадзенымі радавога Зайдыса Лейба Аранавіча, які нарадзіўся ў Слуцку. Супадзенне? Далей на сайце ахвяр палітычнага тэрору ў СССР знаходзім Зайдыса Арона Ісакавіча. Ён быў накіраваны ў ссылку на поўнач Расіі і пазбаўлены выбарчага права. Рэпрэсаваны Зайдыс таксама нарадзіўся ў Слуцку. Зноў супадзенне. Таксама на сайце ахвяр рэпрэсій знаходзім Сігальчыка Сагальчыка Гірша Хаімавіча, цёзкі Лявона Сагальчыка з Чыкага. Ён нарадзіўся ў Лагойску. Далёка не факт, што гэта можа быць сваяк амерыканскага бізнесмена. Але Гірш асуджаны тройкай 2 ліпеня 1938 года за падазрэнне ў шпіянажы, а 1 кастрычніка расстраляны ў Мінску. Магчыма, нават у Курапатах. Мы не можам сцвярджаць, што ўсе вышапералічаныя людзі, сваякі бізнесменаў, якія маюць дачыненне да рэстарана ў Курапатах. Можа быць, гэта іх цёзкі. Мы проста хочам паказаць, што рэпрэсіі былі настолькі маштабныя, што закранулі амаль кожную сям'ю. А Курапаты – тое месца, якое сімвалізуе рэпрэсіі. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякую, Анастасія. Тым часам у расійскіх архівах пачалі знішчаць інфармацыю аб рэпрэсаваных. Гэта робіцца ў адпаведнасці з засакрэчаным загадам 2014 года. Пра такое знішчэнне архіўных дакументаў дырэктар музея гісторыі ГУЛАГа Раман Раманаў паведаміў дарадцы прэзідэнта Расіі Міхаілу Фядотаву. Паводле СМІ у сваім лісце Раманаў адзначае, што знішчэнне картак азначае поўнае выдаленне інфармацыі пра асуджаных, якія знаходзіліся ў сістэме ГУЛАГа.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова.
Новий альбом Кані Веста «Є», який вийшов 1 червня і за тиждень набрав сотні мільйонів прослуховуванняв, виявився криху білоруським, як опинулися у четвертому треку, який називається «Wouldn't Leave», разом з синтезатором «Юпітер» гучить піаніно Білорусь. Про гэта у своїм твіттер написав лідер Bon Iver Джастін Вернан, давній прихильник піаніно білоруської витворчості. По його словах, партію на інструменті сыграв його сябра Філ Кук. Ще у 2011 році Bon Iver випустили кліп на кавер «I can't make you love me» Bonnie Raitt. У центрі кліпа акурат піаніно Білорусь. Што да альбома Kanye West, то ён складаецца з 7 трэкаў, якія гучаць цягам 23 хвілін. Прэзентацыя LP адбылася на ранчы ў горнай даліне штата Вайомінг, на ёй прысутнічалі сваякі Kanye і журналісты. Іспанскія навукоўцы параўналі эфектыўнасць розных спосабаў павысіць якасць рэанімацыі і прыйшлі да высновы, што напяванне песні «Макарена» «Лос дель Рио» дапамагае медыкам працаваць лепш. У даследаванні ўзялі ўдзел 164 студэнты-медыка з Барселонскага універсітэта. Перад імі паставілі такую задачу – 2 хвіліны рабіць непрамы масаж сэрца манекену. Першай групе даручылі выбраць тэмп самастойна, другую ўзброілі дадаткам-метраномам для смартфона, трэцюю попросили напевать докучливый хит 1993 года. Лепш за ўсё з заданнем справіліся медыкі з метрономам. 91% націскаў яны рабілі ў ідэальным тэмпе ад 100 да 120 удараў у хвіліну. Другімі апынуліся спяваючыя студэнты, іх вынік 74%. Тыя ж хлопцы і дзяўчаты, якія абапіраліся выключна на ўласную інтуіцыю, тэст правалілі. Вынікі даследавання былі прадстаўлены на Еўрапейскім кангрэсе анестэзіёлагаў. 6 червня сышла з жыцця знакамітая рэжысёрка Кіра Муратава. Яна памерла ў сябе дома ў Адзесе на 84-м годзе жыцця. Пра смерць рэжысёркі, якая апошнім часам доўга хварэла, грамадскасць даведалася са слоў яе мужа Яўгена Галубенкі. Таксама адным з першых пра яе ў соцсетках напісаў рэжысёр Юры Мінзянаў. Паводле яго словаў, разам з Кірай Георгіўнай сышла цэлая эпоха. З 2012 года Кіра Муратава не прымала актыўнага ўдзелу ў кінематографе, абвясціўшы аб заканчэнні кар'еры і выпусціўшы апошні фільм «Вечнае вяртанне». Пасля таго, як Муратава перастала здымаць кіно, яна стала сябрам амерыканскай кінаакадэміі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.